Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Студия «Эхо Москвы», Алексей Соломин. Начинаем «Особое мнение». Сегодня это «Особое мнение» Антона Красовского. Антон, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, Алексей.
Телеканал «Дважды два» отказался показывать «Симпсонов». Казалось бы, самый, наверное, главный мультсериал, который показывает телеканал «Дважды два», конкретную серию, правда, где Гомер Симпсон в храме ловит покемонов. О чем это говорит?
Ну, насколько я понимаю, все-таки телеканал «Дважды два» сделал это не по собственной воле, а потому что начались возмущения сотрудников Русской Православной Церкви, которые начали высказывать свое возмущение относительно не только «Симпсонов», да, а вообще морального облика молодежи, которая через вот эти самые мультфильмы подаются. Да. Сегодня ТАСС вышла с большой статьей, с мнениями различных никому неизвестных, абсолютно бессмысленных клириков. Но на самом деле таким хедлайн всего этого нового движения за мракобесие является, как это не смешно, самый, казалось бы, на вид приличный иерарх Русской Православной Церкви, митрополит Иларион Алфеев, который 30 апреля никому не замеченным вроде бы на канале «Россия-24» дал большое интервью, где, с одной стороны, поддержал запрет в России свидетелей Иеговы, одной из старейших ветвей христианской церкви, да, а с другой стороны, например, сильно подробно наехал на Алексея Учителя и фильм «Матильда». Причем наехал он даже скорее, начав не с Алексея Учителя, а наехал он на Дмитрия Медведева. Потому что Дмитрий Медведев за несколько дней до этого выступил в том ключе, что не хватит уже...
Ну, вступился,
да, вступился за «Матильду», не называя имен, но, в общем, называя вещи своими именами. Он буквально назвал преступлением. Да, действия Натальи Поклонской, и потребовал прекратить какие бы то ни было попытки цензуры и вообще попытки руководить художником, да, особенно в контексте произведений, которых никто никогда не видел, на что Иларион Алфеев сказал, как-то никто не видел.
А
минуточку, я-то видел, сказал Иларион Алфеев, и это абсолютная пошлость, сказал Иларион Алфеев, которую необходимо запретить. Потому что если эта вещь выйдет на большие экраны, то на следующий день на улице России выйдет сотни тысяч православных верующих. К столетию расстрела царской семьи, говорит Иларион Алфеев, сделан этот фильм. И такой фильм к столетию царской семьи, к расстрелу царской семьи выйти не может. Но вот хотелось бы, в общем, напомнить митрополиту Илариону Алфееву, что, вообще-то говоря, фильм снят и выйдет не к столетию расстрела царской семьи, а к столетию Великой Октябрьской социалистической революции, когда эта царская семья уехала, так сказать, в Сибирь. И эта Великая Октябрьская социалистическая революция свершилась, как и февральская до нее, значительным образом благодаря таким людям, как Иларион Алфеев. Почему? И если бы не было таких людей, сейчас объясню, если не было таких людей тогда, как Иларион Алфеев, которые бы пытались тогда все запретить, все контролировать, цензурировать и рассказывать людям, как им жить, то, возможно, вот этой самой революции, это же невозможно, а скорее всего этой революции не было бы, как не было, например, этой революции в Великобритании, например, да, и в других северных монархиях.
Ну, вот. Это же спор, подождите, вот одни же люди говорят, что одной рукой все разрешали, другой рукой вводили бессмысленные запреты. То есть какая-то вот такая хаотичная работа велась, которая привела к краху. А здесь, в общем, в согласии церковь с государством, с клерикальными людьми, с поклонниками этого государства, они единым фронтом выступают за нравственность.
Мы как раз говорим, что государство в лице премьер-министра, министра культуры высказались неоднократно, более того, президента, в первую очередь на прошлом послании, последнем послании к парламенту, неоднократно говорила о том, что художник, контролировать художника государству, не то чтобы церкви, которая не является не то, что частью государства, а является одной из частей общества. В сущности, там, например, Русская Православная Церковь, она такая же общественная организация, например, фонд «Спеццентр», которую я возглавляю. И у нее есть такое же мнение, как у меня, и никто не запрещает церкви свое мнение высказывать, но церковь совершенно точно не имеет права быть, выполнять функции прокуратуры. да, которую она сейчас, как и тогда до революции, пыталась и пытается осуществлять. И, собственно говоря, вот эта борьба Ленина с попами, она же не из головы безумной Ленина взялась, да? И не Ленин скидывал кресты со всех куполов России, и не Ленин вешал попов на фонарях. Это делал русский народ, который устал вот от таких попов, как Илларион Алфеев. И удивительно, что люди, которые, в общем, читали некоторое количество книг в своей жизни, и, возможно, даже 4-5 учебников, совершают ровно те же самые хрестоматийные ошибки, которые до них совершали люди, сидевшие на их же должностях и в их же иерейских и иерархических, да, тронах 100 и там 200 лет назад.
Ну, пацан может высказывать свое мнение, как и любое.
Безусловно, никто не запрещает, более того, не отнимает ни у Русской Православной Церкви, ни у каких представителей Русской Православной Церкви, еще раз повторю, как и любых других представителей любой другой общественной или религиозной организации в нашей стране, право высказывать свое мнение. Но заявлять о том, что завтра Русская Православная Церковь выведет на улицу сотни тысяч людей, протестовать. А это, и с моей точки зрения, в общем, гораздо более экстремистское поведение, чем поведение, например, депутата Виталия Милонова на Первомайской Маевке. Да?
Ну, телеканал «Дважды два» вряд ли имеет какое-то непосредственное влияние со стороны Русской Православной Церкви. Почему они поступают?
Ну, телеканал «Дважды два», как вам известно, Алексей, является частью «Газпром-медиа», как и, так сказать, радиостанция, на которой мы с вами сейчас находимся. Просто, в отличие от радиостанции, на которой мы сейчас с вами находимся, телеканал «Дважды два» не пытается выполнять политические функции, да, и бороться за свою самостоятельность. Я уверен, что телеканал «Дважды два» просто решил, что, сняв одну серию, в смысле, убрав ее из эфира, можно избежать большого количества выяснения отношений, которые телеканал «Дважды два» сейчас, под конец эфирного года, просто не нужны. Да? Телеканал «Дважды два» не является политическим рупором. Телеканал «Дважды два» является глубоко развлекательным мелким телевизионным каналом для 30-летних одиноких мужчин. То есть которым нравятся мультики.
Они себя этим не компрометируют. Они говорят, что мы не показываем контент, который может скомпрометировать канал, а своим отказом они себя не компрометируют.
Ну, еще раз говорю, Леша, вы пытаетесь все перевести в некую, так сказать, принципиальную...
Ну, я зритель,
да,
мне может
интересно. Нет, вы не зритель. Вы сейчас смотрите. Вы смотрите не с точки зрения зрителя, вы смотрите с точки зрения сотрудника политического медиа. А сотрудники телеканала «Дважды два» — это, в общем, маркетологи. Они не медийщики, они не журналисты, да? Они занимаются развлекательным вещанием. В сущности, генеральный директор... Вы же не предъявляете таких претензий, например, Николаю Баскову или, скажем, Лолите Милявской.
Ну, да? Если бы я был их поклонником.
Ну, вот, понимаете, вот, но у них нету... Да, это все-таки для них не принципиальные вещи. Вот, условно говоря, генеральный директор «Дважды два», он типа Николая Баскова. Хотя он выглядит гораздо более симпатично, но и модно, чем Николай Викторович. Но, тем не менее, по своему существу, люди, которые работают на «Дважды два», они ничем не отличаются от участников песни 2017.
Да, но только их отказываются, может быть, смотреть люди.
Ну, возможно, возможно, кто-то их свое откажет, кажется, смотреть. Но сейчас говорю, это одиноких 30-летних мужчин, которые любят мультики в ежедневном режиме, довольно много в нашей стране. Поэтому, ну, один день попереживают, а потом снова включат.
А у вас откуда интересна эта цифра?
Ну, вот это даже, по-моему,
маленький соцопрос.
По-моему, даже были специальные социологические опросы, исследования аудитории.
Антон Красовский в эфире «Эхо Москвы». Мы обязательно продолжим буквально через 3 минуты программы «Особое мнение».
Реклама. 28 апреля программа «Лучшие социальные проекты России» отпраздновала свой юбилей. Каждый год мероприятие собирает ведущих менеджеров в области корпоративно-социальной ответственности, представителей фондов и государственных структур, создавая дискуссионную площадку для обсуждения становления перспектив развития социальной ответственности среди общества, государства и бизнеса. В этом году лауреатами юбилейной программы стали ГК «Гранель», адвокатское бюро «Некторов, Савельев и партнеры». Внимание! Внимание! Утренний разворот с 8 до 11 утра ведут Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин. Не пропустите! Утренний разворот с 8 до 11 утра.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. персонально ваш.
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш» бывший министр экономики, советник председателя Роснано Яков Уринсон. «Персонально ваш» в четверг после 15 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В этот четверг после 21 часа тема программы «Дилетанты. Ленин и революция». В гостях у Сергея Бунтмана журналист Максим Шевченко. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера. «Рыбка со спичку. Доход миллион». Такова тема программы «Курс Потапенко» в этот четверг после 23 часов. В нашей студии сооснователь и гендиректор компании «Море желаний» Максим Артюшенко. «Курс Потапенко» в четверг после 11 вечера.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И вновь Алексей Соломин в студии «Эхо Москвы» вместе с журналистом Антоном Красовским с его особым мнением. Еще раз приветствую. Антон, ну, не случайно заговорили о «Симпсонах», и не случайно, я думаю, появился там этот эпизод с храмом и покемонами. Блогеру Соколовскому попросили 3,5 года тюрьмы, реального срока, колонии. И в связи с этим вновь возник вопрос, too much или как положено.
Не, ну какого вопроса вообще быть не может, да? Человек находился в общественном месте.
Есть люди, которые говорят,
не нарушая, что... Люди могут говорить все, что угодно. Люди говорят, что Земля плоская, и инопланетяне прилетают, и марганцов рак лечится. Да? Мнение людей в данном случае мало чего значит. Есть закон. Так вот, с точки зрения закона, если мы просто смотрим и читаем этот закон, Роман Соколовский ничего не нарушил в принципе. Да? То есть, сам суд над ним абсурден, потому что он просто находился в общественном месте, не нарушая в этом месте общественного порядка, а что-то там, так сказать, делая в своем телефоне. Вот я сейчас сижу в студии «Эхо Москвы» и копаюсь в телефоне. И с точки зрения нашего уголовного и административного кодексов я закон не нарушаю. То же самое было и с Романом Соколовским.
Ну, есть небольшая разница. Я на вас не буду заявление писать, даже если вы здесь поймаете.
Ну, нет никакой разницы. Так сказать, настоятель храма тоже не писал заявление.
Они приходили в суд, Соколовского, давали показания.
А потом приходили в суд некие прихожане, значит, кто-то над чем-то постфактум возмутился, и прокуратура запросила для Романа Соколовского 3,5 года против, например, двушечки, да, для Пусси Райт. Мы говорим сейчас и новая администрация президента, да, возглавляемая Антоном Вайне и Сергеем Кириенко, говорят о, так сказать, смягчении нравов или пытаются делать вид, что это смягчение произойдет. Все время пытаются всем сказать, чтобы не разжигали, но при этом сами они, безусловно, разжигают ситуацию до совершенного белого коленя. И общество поляризуется до совершенно каких-то невероятных уже степеней. Да? Понятно, что в нынешней ситуации, когда в следующем году выборы, и когда у Путина на самом деле не остается ничего, кроме как попытаться объединить вокруг себя максимальное количество людей, которые хоть как-то из последних сил пытаются производить смыслы, Путин идет по вот этому исторически протоптанной, да, дорожке, почему я сказал, что все эти люди, прочитавшие учебники, делают те же самые ошибки, объединяя вокруг себя людей абсолютно бессмысленных, да, потому что люди со смыслами просто устали, но при этом пугая людей со смыслами, да, людей, которые могут придумывать некую будущую повестку, людей, которые могут снимать кино, писать картины, я не знаю, книги и так далее, действительно по-настоящему это делать, они, конечно, вне всякого сомнения сейчас находятся либо в депрессивном состоянии, да, когда вообще непонятно, а зачем что-либо делать, вот, либо в очень агрессивном состоянии, как находятся, например, сейчас люди, живущие в пятиэтажках в городе Москве или находящиеся вокруг этих людей, которые в пятиэтажках, или просто возмущенные тем, как с какой легкостью в городе Москве пытаются провести закон, позволяющий муниципальным властям отнимать любую собственность, да, вне зависимости от желания людей, которые в этой квартире проживают. Это на самом деле связанные вещи. Да? Вот я почему начал об этом говорить? Потому что, казалось бы, тебе сейчас надо пройти между струйками, как Анастас Иванович Микоян к 2018 году, чтобы, как Анастас Иванович, дожить до 24-го и до 30-го. Но ты, движимый историческими законами, то есть, когда от тебя действительно уже ничего не зависит, ты вроде бы и понимаешь, что ты ошибаешься, и вроде и пытаешься что-то сделать, как вот эта администрация Кириенко, а на самом деле ты уже ничего не можешь сделать, потому что все уже летит в эти тартарары, и эта прокуратура уже требует эти 3,5 года вне зависимости от того, что ты по этому поводу думаешь. И мэрия Москвы пытается, так сказать, снести 10 тысяч пятиэтажек, думая, что на самом деле, вернее, ведь как они продавали? Они же продавали наверняка этот проект как проект, который объединит жителей города Москвы, да?
Ну, конечно,
добавит голосов, да, Путину. А произошло все ровно наоборот. Потому что это исторический закон. Исторический закон, он на самом деле точно так же, как и физический закон, всегда во всей точке Вселенной одинаковый. Есть усталость металла. И вот что ты сейчас не сделай, как ты себя не поведи, а этот металл все равно растрескается и разрушится. Вот, поэтому все хорошее сейчас будет интерпретировано как плохое, и что бы ты хорошего не попытался сделать, все равно вокруг тебя будут люди, которые сделают только плохое. Вот, поэтому 3,5 года, и я уверен, что если не будет прямого вмешательства из Москвы, прям звонка из Кремля
с криком,
прямо с криком, с уголовным делом на судью, как это любят сейчас делать, с уголовным делом на вице-губернатора, который это все довел, а со сменой вообще губернатора, кто у них там губернатор. Вот. Я уверен, что в итоге произойдет либо так, либо вообще никак.
Да? Так, два варианта плохие. Потому что первый вариант, это, в общем, нормальное развитие ситуации, когда есть люди, которые, да, тебе не подчиняются, есть прокурор, который, да, по своей воле, какой бы она у него ни была, дает, просит 3,5 года. Есть судья, который дает двушечку вне зависимости от того, что ты от него хочешь. Так это же нормально.
Безусловно, это было бы нормально, если бы речь шла о правосудном приговоре. Если бы мы говорили о том, что есть закон, который требует такого рода преступления, да, подвергать вот такому наказанию. Мы начали с того, что преступление не совершено. Угу. То есть это преступление совершено внутри вот этой гопнической группы, которая сейчас в реальности управляет страной. Да? То есть ментов, прокуроров, следователей, ФСБшников, просто, не знаю, заведующих торгоделами, учительниц, там, главных врачей районных больниц. Вот этого всего, да, что взрощено за последние 25 лет России, и что на самом... то есть людей, которыми на самом деле Россия и управляется. Да? Вот мы сейчас говорим о том, что вот у нас новая администрация или там что-то новое. В реальности ничего у нас, конечно, нового нет. И единственный человек в стране, который может хоть как-то повлиять на вот эту всю биомассу, которая будет требовать 3,5 года, а потом еще судья даст 5, просто потому, что сам так захочет. Угу. Да, и единственный человек – это Владимир Путин. И в этом проблема. Да, то есть, что все замкнуто на нем, и ровно точно так же, как это было 100 лет назад, все замкнуто на одном человеке.
Если он публично надает по голове судье, который
выявился... Он не даст, нет, публично, конечно, не даст. Просто достаточно позвонить.
Если да. он позвонит, то те люди, которые приходили в суд... и прихожане вот эти самые, они свою агрессию переведут на Кремль,
нет,
на администрацию президента.
Нет, они свою агрессию никуда не переведут, потому что их агрессия, она какая-то такая очень аморфная, да, проблема не в них.
Сказали прийти, пришли.
Да, то есть на самом деле они легко управляемые. Проблема вот, на самом деле, я это не зря сказал про митрополита Илариона. То есть в реальности, давайте называть вещи своими именами. Это человек очень легко контролируемый. Это человек, который это свое выступление согласовал, конечно же, с патриархом. И это говорит о том, что вообще все разные институты сейчас находятся в состоянии готовности к поляризации. Они готовы к бескомпромиссному выяснению отношений. Они готовы к схватке. А вот, условно говоря, там бабка, которая не знает, кто такие покемоны, но дает показания в суде, она к этой схватке не готова. А вот какой-нибудь митрополит новосибирский, угу. которому есть что терять, или вот там митрополит Илларион, который ездит на встречу на Audi A8, да, с охраной, а ему есть что терять, и он это прекрасно понимает.
А Дмитрий Медведев, в отношении которого некий Илларион может что-то да. такое сказать, он готов к этой схватке?
Нет, Дмитрий Медведев совершенно справедливо не готов к этой схватке, потому что Дмитрий Медведев занимает на своем месте единственно возможную для его положения позицию. Он пытается это все пережить.
Пересидеть.
Безусловно, конечно, и пересидеть, знаете, не в камере предварительного заключения, а пересидеть в кресле премьер-министра этой страны.
Мне кажется, да. у него больше амбиций все-таки.
Безусловно, но единственный способ реализовать эти большие амбиции – это пересидеть, потому что нам всем надо пересидеть вот все это, а ему надо пересидеть всего лишь одного человека.
Мы сейчас сделаем еще один небольшой перерыв. Антон Красовский, журналист в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Алексей Соломин ведет это интервью. Программа «Особое мнение». Никуда не уходите.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И особое мнение – это журналиста Антона Красовского. Алексей Соломин ведет эту программу сегодня. Антон, на этой неделе, неважно, произошли ряд нападений. Да? Мы говорим о «Зеленке», и мы говорим о некоторых других вещах. Сейчас подробнее скажу. А этот тренд последнего времени все-таки, это говорит о том, что правила игры как-то поменялись? Или это всегда было просто не так концентрировано? Может быть, мы не обращали внимания?
Нет, ну, конечно, вот я это ровно возвращаюсь к тому, о чем мы говорили до рекламы, да, о том, что общество поляризовано до крайности, и остановить эту поляризацию невозможно. Да, на самом деле в 2012, кажется, 2013 году, когда я уходил с Контр-ТВ и дал вот это свое интервью, да, под названием «Я такой же человек, как Владимир Путин».
И Володя.
Да. И там, в общем, все подробно описано, что происходило, да, что происходит такое гопничество, огопничивание России, да, и что Владимир Путин, вместо того, чтобы превратиться в такого старшего воспитателя, да, такого пионер-вожатого для вот этого всего ужаса, который нас окружает, да, становится таким главным заводилой. И вот став тогда, в 2012 году, когда он вернулся в Кремль, вот этим главным заводилой тех, кто буцкает за углом, да, Владимир Путин задал вот этот тренд. И его теперь, даже при желании Владимиру Путину самому не остановить.
А у него есть желание остановить?
Я уверен, что сейчас у него вообще нет никакого желания.
То есть он просто молчит?
Нет, он находится вообще в другом мире. Опять же, я не готов, так сказать, серьезно обсуждать Владимира Путина, поскольку я с этим человеком не знаком. Видел его вживую один раз в своей жизни.
Многие, кто знакомы, тоже не понимают.
Никогда с ним не разговаривал. Да, я не понимаю, что он думает, там, о чем он думает. Вот люди говорят, что он живет в каком-то другом мире, у него там мир космический. Наверное, так и есть. И, наверное, Владимир Путин, конечно, больше интересуется жизнью там, Ангелы Меркель или Дональда Трампа, чем жизнью жителей московских пятиэтажек. Вот. Но вместе с тем, у меня нет абсолютно никаких сомнений, что Путин думает про Россию. Россию, и это, все его мысли так или иначе связаны с Россией. Просто это мысли, наверное, какие-то очень причудливые. И, так сказать, его желания относительно России очень причудливые. И вообще его мировоззрение сейчас, они очень причудливые. Точно так же, как мировоззрение последнего русского царя Николая II, они тоже были в последние годы его жизни очень причудливые. Он, в общем, довольно сложно его описать, как некое единое такое существо. Да? И вот Владимир Путин – это тоже такой уже на самом деле коллективный Путин, состоящий из большого количества разных периодов, сошедшихся сейчас воедино. Да? Там периода раннего Путина, расцвета периода Путина премьер-министра, когда он просто плавал в бассейне, специально построенном в Белом доме, Путина, вернувшегося в Кремль и ехавшего по пустой Москве, вот здесь вот по Калининскому проспекту, Путина после войны в Украине, да? Путина санкций, Путина, пытающегося вернуться в некий европейский дом, куда его не берут. И все это сейчас сходится в одном человеке, и я вас уверяю, что это, что мировоззрение этого человека очень трудно описать.
Но есть же люди, которым он делегировал часть полномочий.
Безусловно.
Заботится о России, может, и Кириенко, например.
Нет, безусловно. Вот в этом, на самом деле, ведь и заключается суть самодержавия. Чем самодержавие отличается от демократии? Тем, что самодержавие, оно тоже не управляется одним единственным человеком. Оно управляется бесконечным множеством разнообразных бюрократов, которым делегируют полномочия хозяин земли русской. Угу. И поэтому до того момента, пока хозяин земли русской не обратит внимания, да, этот самый делегат может делать абсолютно все, что угодно. Сносить пятиэтажки, строить красивые дороги, я не знаю, кидать геев в зинданы. Но как только самодержец обратит на него внимание, все будет уже зависеть от желания его и решения одного единственного вот этого человека. Это отличие от демократии, где есть самостоятельные институты и где вот огромное количество решений от мнения и, так сказать, мировоззрения президента не зависит. Вот. И...
Не очень понимаю в таком случае тех людей, которые облили Навального, их найдут или нет?
Нет, вас, во-первых, уже нашли. Как мы знаем, их уже нашли. Теперь вопрос в том,
полиция их, по-моему, в упор не видит.
Да, осудят их или нет, да? Что с ними будет? Мы как бы, ну так предполагается, что это вот эти самые люди из некой организации СИРП, которые, как и все самое худшее, что сейчас есть в России, приехал к нам из Украины.
Нет.
Как и депутат Поклонская, как и, то есть то, что нам досталось по наследству от этого удивительного состояния межвремения, и
в которое людей из российской.
Нет, подождите, безусловно. Но вот еще раз говорю, я вам, так сказать, в прошлой серии, буквально до рекламы, сказал, что вот эти люди из российской глубинки, которые дают показания и вообще, они, в общем, контролируемы. Но вот эта украинская привычка быть самостоятельным и вообще принимать самостоятельные решения, да, не, так сказать, без оглядки на начальство. И вообще, может быть, даже в таком интуитивном споре с этим начальством. Оно вот сейчас здесь, в России, аукнулось нам, вот это присоединение Крыма и ситуация на Донбассе, оно вот аукнулось нам этой зеленкой и депутатом Поклонской, которая там пишет свои запросы, вне зависимости от мнения, например, Вячеслава Володина, да, и так далее. Вот. А это все такой какой-то украинский след в нашей жизни. Это мое личное мнение.
А зачем заражать-то этим сербам? Ну, есть какие-то люди, которые... Владимир Путин даже не знает, как их зовут.
Да он и этих не знает, как зовут. Он вообще не знает, как их всех зовут. Вы поверьте, он и нас с вами не знает, как зовут. Он вообще никого не знает, как зовут. Он хорошо бы, если знает, как Юрия Валентиновича Ковальчука зовут, и отлично. Ему этого хватает. Это самостоятельные решения. Вот понимаете, там Алексей Анатольевич Навальный, когда какие-то его сторонники непонятным мне образом, между прочим, взломали сервера РЕН-ТВ, то есть, в общем, провели себя ровно так же, как это делают ФСБшники.
Нет, почему? Нет, не так.
Посмотрели
по ссылке. Ссылка была открытой, там было на видео значок 4. Ну, логически предположить, что есть значок 3.
И они посмотрели 3, да, 2, 1. Ну, вот поверьте, ФСБшники делают ровно так же. Они тоже логически.
Это говорит не в пользу ФСБ.
Это говорит просто в пользу логики, на самом деле. И говорит о том, что ФСБ тоже иногда думает логически. Вот, но неважно. Посмотрев некоторое количество версий, мы видим этих людей, просто в отличие от того, что утверждались, мне кажется, эти люди абсолютно никак не, так сказать, их действия не инициированы администрацией президента. Это совершенно самостоятельные упыри. которыми наводнена Россия. Собственно говоря, мы вот уже 40...
Их бы посадили уже давно.
Нет, совершенно нет. А, вот еще раз вам говорю. Значит, их невозможно, их точно нельзя посадить, потому что люди, таких людей с зеленкой, марганцовкой, а может быть даже и тротилом в нашей стране большинство. То есть, на самом деле, большинство, конечно, хочет облить Алексея Навального, блогера Варламова, а Дмитрия Медведева, а Алексея Учителя и митрополита Илариона, и не только зеленкой и марганцовкой, но, поверьте, и кислотой. Вообще, вот так вот, вот в России сейчас вот так все. Мы об этом и говорим, что общество очень накалено. И никаким образом охладить его сейчас невозможно. А его только накаляют, накаляют, накаляют и накаляют дальше, пока оно не взорвется своим любым, любимым, так сказать, огромным, бессмысленным и беспощадным бунтом. Говорю это к тому, что да, я уверен, что, конечно, администрация президента никаким образом не провоцировала мужчин из организации «Серп», не выдавала им зеленку, не требовала, чтобы они пошли с этой зеленкой на Алексея Навального. Да? А точно так же администрация президента сейчас не, никаким образом не содействует ни следствию и не пытается влиять на Следственный комитет, чтобы этих людей арестовали. Хотя такие сигналы как бы публично были. Но такое мнение сейчас в администрации президента, что хорошо бы сейчас потише, потише. Но вот общество российское сейчас, как однажды мне сказал Владимир Ильич Войнович, а я вот не хочу тише, тише, я хочу громче, громче. И все общественные институты в России сейчас хотят громче, громче. И в этом смысле администрация президента Кириенковская, она такая очень, это такой атавизм, да, из 90-х, из 98-го года. Это такая администрация дефолта, да, и наняли его, видимо, на этот абсолютнейший дефолт политической системы, которая к 2018 году здесь должен произойти.
А вот если мы говорим о накаливании обстановки, опять проведу небольшой соцопрос. А у вас есть какие-то такие настроения? Вы хотите громче-громче?
Или тише? Алексей, вы первый человек в эфире «Эхо Москвы», который задал мне сложный вопрос. Я не могу ответить на этот вопрос. Да, я хочу громче-громче. Вот так. Я честно хочу громче-громче, потому что я хочу, чтобы это как можно быстрее разрешилось. А с одной стороны, я понимаю своим умом и тоже прочитав вот эти 5 учебников, что то, что за этим громче-громче последует, здесь в России, скорее всего, обернется большой кровью.
И... Вы, кстати, сейчас говорите, в общем, примерно ту же позицию, что озвучил Дмитрий Быков, что это да, безусловно, кровь, но... это то, что необходимо.
Смотрите, нет. Вы сейчас пытаетесь сказать, сделать некий вывод, а я еще этого вывода не сделал. Я не сказал, что это необходимо. Я говорю, как я бы хотел. Но я совершенно не уверен, что это необходимо. Вот я не готов давать никаких рецептов, потому что здесь живет 150 миллионов человек, для которых это, возможно, совершенно не необходимо.
Да.
И которые, возможно, хотят тихо умереть в своей постели, чтобы и в это время их держали за руку их дети, а не склонившиеся над ними комиссары в пыльных шлемах. И, возможно, это и этот эволюционный путь, он и нужен России. Но мне... как, конечно же, московскому, либеральному и уставшему от 20 лет правления Владимира Путина человеку, конечно, хотелось бы быстрее все это закончить. Но при этом я понимаю, что эти последствия и для меня, в первую очередь, будут, наверное, очень печальными.
А почему вы не носите с собой, например, ведро зеленки?
Я не ношу ведро зеленки, потому что мне не в кого его, к сожалению, вылезть. Потому что все люди, которые хотел бы вылезть эту зеленку, они ездят в бронированных лимузинах, а совсем даже не выходят ко мне пообщаться. С одной стороны, но с другой стороны, я, честно говоря, я вот здесь такой сейчас активный, а я сдружусь с огромным количеством людей. Как раз мои товарищи, они не вот в этом джипе, в котором приехал Алексей Навальный на встречу с избирателями, а мои избиратели, в смысле, мои избиратели, мои друзья, они как раз, к сожалению или к счастью, вот в этих они вот в этих бронированных правительственных машинах и находятся. Но так получилось в моей жизни, что действительно мой круг общения там. И я поэтому говорю, что мне очень тяжело думать. Мне хотелось бы уже поскорее это закончить. Но в то же время я такой же, я так такая же часть этой ужасной, уродливой государственной системы, которая выстроена Владимиром Путиным, да, и до него Борисом Ельциным. Я такой же, как Валентина Матвиенко, как Сергей Иванов. Я такой, просто я не такой богатый и не такой влиятельный. Но, вот когда, но когда сюда придет очередной матрос-железняк, угу. мы вместе с ними в итоге, кого не расстреляют и не убьют, окажемся в полуподвальном парижском кабаке, где, возможно, нам по блату даже дадут курить.
10 секунд буквально осталось. Когда Виталию Милонову дали по щам, вы злорадствовали вам? Это было?
Нет, я вообще ничего по этому поводу не почувствовал. Я даже не видел этого видео. Я, ну, Виталию Милонову не привыкать. Что я могу сказать?
Антон Красовский, журналист эфира радиостанции «Эхо Москвы», программа «Особое мнение». Алексей Соломин ее провел. Пока.